вне выполнения ряда действий, вне совершения ряда и вне совершения действий. Это принципиальное изменение уровня. Это принципиальная деморализация реальности. Мир остается. Можно ли сказать, что уровень не случилось? Я бы так не сказал. Если бы Гиза имеет представление станичества, уже известное вам понятие, как есть, он я, представление человека, представление существа, представление эго, то он не является Гизатом. Тут будет. Гизат в упрощенном законе не должен совершать деяние, пребывая в страхе. Не должен совершать деяние, пребывая в звуке, запахе, осязательных ощущениях, или же пребывая в законе. Это его китайского. Понятно, закон и характер. Так вот, стало быть, вот Ясад, не станет истинным, если Ясад не сможет настоящему помогать живому существу, пока он имеет в себе неделю. Я вот Ясад, вот это вот живое существо, я ему помогаю, вот это там, с ними я работаю. Пока это не будет устранено, вот Ясад не будет. Супруг, вот Ясад, вот таким образом совершающий даяние, не имеет какого-либо представления. По какой причине? Если бы Ясад не имеет представления совершать даяние, его благо, счастье, нельзя бы стремить. По какой причине? Путь, благо счастье того Бодхисаттва, который не имеет образа совершать даяние, даже нельзя мысленно изменить. Бодхисаттва должен пребывать в том учении, которое сейчас проповедовано у него. Субхуди сказал бы, о превосходнейшей любви, в том просветлении, которое обрел Будда, нет ничего, что могло бы быть обретено. Это так, Субхуди. Что касается просветления, обретенного мною, поистине нет даже ни малейшего способа, которым можно обрести то, что ему нужно просветление. И вот дальше Алмазная сутра практически со всеми буддийскими категориями работает в этом ключе. Дхарма – это то, что на самом деле не является дхармой, это и называют дхармой. Просветление, достижение просветления состоит в том, что нет никакого достижения, это и называют достижением. Благо счастье заключается в том, что нет никакой благости, и в этом заключается благо счастья. Таким образом, некий загадочный синтез, анамышина. Реальность, надо сказать, остается. Что исчезает? Исчезает претензия на философскую категоризацию реальности. Если с утра верили в реальность там настоящего, если вы ошибки верили в действительно логическую реальность там трех времен, то здесь мы уже приходим к тому, что скажем, как бы верили. Нет? Как в действительно реальность. Но они есть как некое наше усмотрение, которое вполне годится для работать с одним собой. Ну, пожалуй, рассматриваем специфические классы. На этом мы оставим и перенесем все несколько другую область, неистинность, в область философии. И там как раз и происходит то, что можно назвать Махаянской революцией. Только, надо сказать, в своем самом изначальном основании еще не было Махаянской. Вот сейчас мы открываем Махаянской. Итак, связывают вот эту революцию с именем Нагарджуна, которого иногда именуют вторым Буддой. Имя Нагарджуна – это имя легенды. Мироощущение будет великой колесницы, оно стоит вверх сразу в сумму самого истинного сущего. Нагарджуна почитает Бодхисаттву, второго Будду, великого учителя, положившего руку великому махаянскому учению, основателя школы Махьяни, практика, выдающегося подвижника, алхимика, металлурга и ученого. Фактически имя Нагарджуна настолько прочно следило за целым пластом махаянской литературы, 2-6 веков нашей эры, что порой совершенно невозможно отделить его собственное творение от того, что его последовательно. Также есть гипотеза и о том, что Нагарджуна – это духовный титул, передававшийся некой династии учителей, то есть это что-то линия посвящения. И это возможно. Но так или иначе, у нас есть значительный блок сражемистской литературы, и либо мы поверим себе, что Нагарджуна уже 300 лет, либо предположим династию, некий выдающийся деятель Яна Бурмана. Индийский мыслитель Умарджио пишет житие на картину, где рассказывает о страданиях молодого подвижника, страданиях интеллектуала, который по молодости своей научился всякой бродвинской магии, ну и тратил время на то, что развлекался с девушками из Тарского района, пользуясь своими юридическими наукой. Ну, в общем, доигрался парень вместе со своими друзьями, все друзья изловили меня здесь. Он спасся. Но готов взялся, стал гнусь. Так что так получилось, и сейчас я вижу меня. Когда решил обратиться в жизнь, обратился, стал читать сутры, надо сказать, достичь неслабого интеллектуального уровня, но ему стало раздражать, что в отношении логики и логической безупречности монахи не дотягивают до того уровня, в котором хотел бы его видеть. Он возгордился, решил создать свое учение, даже придумал какую-то отдельную форму. Если бы однажды ему не встретился аркет, вор, и не уговорил ему не становиться раскольником, а напротив, дал ему некую пушку. Как свидетельствует предание, это была Махаяна сутра Великой Колесницы. В поисках подобного сутра он сходил всю Индию и ничего не нашел. Надо сказать, тем, кто произвел на него сильнейшее впечатление. И тогда с ним случается некий ярчайший мистический опыт. Ему предстает царь Наги. Наги – это характерная для индийской мифологии людо-змеи, существа, которые забавно выражают на четыре природы, иногда не видятся змеи, иногда это змееголовые, наоборот, что человекоголовые. Змеиные существа, иногда открыты. Живут они традиционно под водой в районе Ланки. В общем, является ему царь змей. Говорит ему: привет, меня Нагараджа. Я еще в 500 лет назад у мамы Будды учился. У меня свой балетный суд оставил. Они мне подобные дворцы, а мы пойдем. Пойдем. Приходит на картину дворец. Смотрит, читает. Читает еще больше. Говорит: слушай, я у тебя уже несколько лет прошу, в конце твоего. Дай-ка я что-нибудь перепишу, на лампу отнесу, потом еще что-то нет. Понимаете? Ты думаешь, что ты видел мою коллекцию? Но ты не видел десятый индюзы. Говорит, у меня сутр и хорали гораздо больше, чем ты думаешь. И тут на дальше пробивает. Он понял, что ему в жизни не осилит всю ту литературу, которую оставил после себя, да и нет, только не относится. Он понял, что нужно понять некое простое, сокровенное ядро, которая определяет все сутры и пароли, харани и прочие цифры. Ну и вот, именно с этой мыслью он возвращается в Индию, начинает проповедовать и формирует свою махаяну традицию. Традиционно главным и основным, возможно, что это Ингаде, сочинением Нагарджуны считаются коренные строки о срединности. Мула Махьяна Хакай. Или Мула Махьяна Хакай. Мула коренные, Махьяна Хакай. Или Махьяна соединенности, Кайса строки. Почему я сказал, что они еще не совсем махаянские? У них нет ссылок на основные махаянские идеалы. Не говорится об идеальных писателях. У них не упоминается фражи Карамика. Но у них дается логический аппарат, который впоследствии станет определяющим для всей дальнейшей махаянской философии и вообще некие варианты махаянской философии. Ну вот сейчас мы с вами, возможно, читаем несколько из этих текстов. Великолепный путь Будды 5000 гат. срединных. И сочинение во многом развивающие традиции у Махьяна Кхари, но уже и в установке Махаянской мысли 12 раз. Итак, мы начали Кхари. Даржуна справедливо полагает, что полнота истины не может быть помещена в матрике, и причина следственной цепочки учения Кхари. Что, конечно, не делает последние бесполезные, но ограничивает ее притязание на то, чтобы быть политическим высшим карме. Поэтому каждый, кто думает, что углубившись в интеллектуальные изыскания можно овладеть ею, пребывает в иллюзии и не понимает учения Будды. Абсолютная истина, вот именно как у нас абсолютная истина. Абсолютная истина, парамартха, сатья, парамартха абсолютная, сатья истина, не может быть выражена ни одним из теоретиков познавательных средств. Последние могут быть или заблуждением, или искусственным средством. Упай, а не искусственным средством для этого важно, которое создается для проповеди и истолкования, но не истинную суть. Относительная истина оперирует множество разными понятиями, как то пространство, время, причинность, карма, личность, движение, множество. Но все это лишь умозрительное построение. И вот, например, как Нагарджуна разделывается с категорией движения. Покой не вытекает ни из настоящего движения, ни из проигрыша, ни из предстоящего проекта. Возникновение движения и прекращение движения тоже движение. Невозможно, чтобы движение и идущие были одним и тем же. Также невозможно, чтобы движение и идущие были отличны друг от друга. Если бы идущие и движение были одним и тем, то необходимо следовало бы, что деятельность и действие – это одно и то же. Если бы идущие рассматривалось как нечто отличное от движения, то существовало бы движение без идущего, идущие без движения. А вот уже есть 12 братьев. Если следствие уже реально причина, тогда не будет происхождения. Если следствие вначале нереально, и тогда не будет происхождения. Если следствие реально и нереально одновременно, тогда не будет происхождения символического парадокса. Если у вас уже был курс философии, то вам наверняка рассказывали о частности оставлении греческой мысли. А по математике вы, скорее всего, слышали Зенон. Помните, как он расправляется с дихотомией, процесс бега за черепахой и прочим раз. Фактически на данный момент берется те же самые вещи. Но делает вывод, до которого Зенон не додумался. Зенон скорее быстренько и аккуратно подсоб все под всеобщее единое, в котором нет движения. А Нагарджуна взялся за деконструкцию. Он показывает, что наш язык, которым мы описываем реальность, на котором мы излагаем карму, в принципе не может быть безупречным логически адекватной системой. Он всегда будет содержать себе некий парадокс. Он всегда является некой конвенцией. Поэтому попытка свести религию к языку есть по определению некая иллюзия вот, вот этой вот самой прачной пирамиды, сокровенной мудрости, которая является не языковой реальностью. Язык упает. Язык — это относительная истина. Напротив, парамартха сатья — высшая истина. Языком невыразима. Надо сказать, что из подобной диалектики можно сделать очень разные выводы. Иногда же он опасается, как бы какой-нибудь дурак не взялся доказывать, следуя его логике, что, например, нет разницы между добродетелью и пороком. Вот что он пишет в коренных строках. Обращайте внимание, такой был всеуслышанный победы. Он не без ранее показывает, что отказ от всестороннего употребления анатмавады, а фактически его учение есть дальнейшее развитие. Анатмавада, как мы уже знаем, это учение об отсутствии субстанциального я. Кто-то показывает, что нет я субстанциального, не только человека, но и психических элементов, и в любых категориях, в любом слое, в любом понятии. Поэтому все не просто взаимоперетекающее, все не определено как самосущее. И в силу этого, если человек действительно берется понять мир, как его, потому что он предложил Нагарджуна, невозможно призывать человека к ответственности. Посадишь президента в тюрьму, а он скажет, ну как же так, я же не виноват. Мои кармы прошлого так сложились, что я не мог его украсть. Он говорит, нет. Вот как раз такие вот подобные механизмы. Такой категорический детерминизм, связанный с тем, что мы сами выдумали единственное описание реальности. Он так и ведет нас в странные логические последования. А мое обучение полностью спасение всех карт и всей реальности, если есть как вот в самом бытие, такое глубоко этичное. Потому как если все перетекающее, все связано со всем, то всякое насилие есть насилие в этом. И тут он подходит к самым интересным пределам. Пределам категорических понятий. Близко созрело изучение спасения. А мы помним, если для Вайпхаши. Сансара и нирвана истины. Причем сансара может быть, может не быть. А нирвана есть всегда за счет причины необусловленных характеров. А для сутранти. Сансара относится к существованию. Нирвана как бы нет, да, к существованию. То Нагарджуна заявляет вещь, которая ударяет по ушам его конкурентов и фактически прокладывает в буддизме новый маршрут, по которому в дальнейшем пойдет к тому, чтобы стать мировой религией. Он говорит, «Тобой во всеуслышание поведано, что весь мир есть только имя, и у имени нет никакой отдельной сущности, обусловленной от того, что она обозначает. Чтобы постигнуть то, что есть взаимообусловленное, то именно и есть пустота. Таковым является истинное законом учения. И вот почему истинный насущий правильно самому. Вот это вот то, которое тождественно пустоте, но пустота, как вы уже понимаете, пустота каждой вещи в самом бытие. Вы догадываетесь, что по ту сторону этой пустоты, которая тоже как категория, понятие пуста, как не совсем категория, обнаруживается некое невыразимое то. Некая неуничтожимая ярость. Ну, замены сказали, что это правда. Но гораздо более осторожно. Вот и есть пуста. И отсюда он переходит к еще более интересным выводом. Отсюда он переходит к категории сансары и нирваны. Нет разницы совсем между сансарой и нирваной. Нет разницы совсем между нирваной и сансарой. То, что кладет предел сансары, то есть и предел нирваны. То, что кладет предел нирваны, то есть предел сансары. Итак, сансара, нирвана, ошибка. В чем они отличаются? Они отличаются в позиции того, кто оценивается, в позиции человека. Существа мира укоренились в металлическом виде нереальности. И от того страдают. То есть проблема лежит не снаружи. Не в том, что по потоку необусловленных стран скажем потом обусловленных, а в том, как само живое существо мысли как окружающие его реальность. И на дальше так же кто-то проводится. Существо мысли ее искаженное. Оно видит сансару, у него оно привыкло осмыслять этот сансар. То есть проблема сознания. Проблема в собственной установке. Именно с этим нужно к его мнению. Вот что об этом пишет Дондаров. Подводя итог вышесказанному, получаем следующее. Все кармы, все деятельные вещи пусты потому, что их индивидуальное существование недорого. Таким образом, категория пустотности, жуньята, охватывает все содержание сансары. Но Нагарджуна на это не останавливает. Ничто не определяется из себя. Как же тогда определить то, что самосущее не рождено ничем другим? Как определить вот это вот то, подобное правило? Если все сотворенные вещи пусты, то так же, не так же ли обстоит дело и сам? Итак, поскольку сотворенные вещи пусты, нужно признать, что не сотворенные нирваны, или вот это вселенское то, так же пусто. В каком смысле пусто? Пусто не в том смысле, что его нет. Пусто не в том смысле, что оно пусто от самого пути. А больше, оно предельно реально. Оно пусто от наших категорий. А поскольку мы весь мир видим через призму своих категорий, оно для нас смотрится несуществующим. Позиция обитателя сансары нирваны как бы и нет. С другой стороны, позиция нирваны это фантазии. А есть нирвана, что везде есть. Пробужденный понимает, что он всегда будет пробужден. Итак, здесь мы пришли к такому моменту учения Накаши. Называется учение о пустоте, шуньявада. Зачастую шуньявада используется как синоним названия его школы, океанской школы средневековья. Так шуньявада, учение о пустоте. Оно стоит универсальным для всей майянской культуры. В этом случае все последующие школы доказывают, что либо раскрывают, либо придерживают, но во всяком случае никто не отрицает. Что надо ключевать? Город для выделенной стены.
Кого-нибудь пишет, наверное, на 20 строках о религии колесницы.
Проснувшийся не видит образа, колесницы во сне. Точно так же пробудившийся от сна заблуждения не видит конца. Потом на создателя колдовского действия. В самом сознании включает в себя все это. Из него проистекают благие и благие деяния. Из него хорошие и плохие рождения. Как в самом сознании. Дело в том, что есть гипотезы, согласно которой на карте не только основатель и вдохновитель Макьяса, но и косвенным образом вдохновитель идей четвертой великой индийской буддийской школы, второй школы Макьяса, которая будет называться Йога Ачарья, а потом будет говорить о школе. Так вот, ну как или иначе, категория самого сознания или лишь сознания, читта матра. Читта матра – это синоним еще одного санскритского понятия – сознание сокровищницы. Сознание сокровищницы – это некое сознание вместилища, которое равным образом содержит в себе как элементы всех харм наших коллективных потоков сознания, и все внешние источники, которые нам кажутся внешними, поскольку для Алла Вишняна все равны, инициирующие наш опыт. Таким образом, сознание внешних объектов, вообще мир, как некая картинка, которую мы видим, и наши внутренние реакции на наши карты, и в той и другой раунд пребывает сознание сокровища. Таким образом, уже на уровне Макхианики мы приходим к некой форме идеализма. Двойственность мира – это не двойственность материи и сознания. Это двойственность двух видов сознания. Отражающего сознание, которое считает свои объекты, и сознавание внешнего мира, которое кажется нам объективным. Фактически, Алая Вишняна – это переход от тела Будды. Я вам рассказываю до трех минут. Вот так. Махаянское учение развивает очень верное представление о космическом теле Будды, которое, как мы помним, еще в глубокие хинаянские дни называлось плохо Хатхатхана. Так вот, Махаяна позиционирует существование трех уровней бытия, трех тел Будды. Три тела Будды вот такие. Дхармакая, тело Дхармакая, тело Дхармакая. Это космическая реальность. Это пробужденное, чистое сознание. Наделенное. Либо тремя, либо четырьмя качествами. Если четырьмя, то это мудрость, спокойствие, сорадость и сострадание. Если тремя, то это любовь, мудрость и воля всеобщего пробуждения. Так называемая сила изначальной демонизации, курва проникшена бала. Это в том числе это изначальное. Так вот, это изначальные чистые умы, освещающие своим светом сознание всех живых существ, вбирающие в себя все. Второй уровень – это тело блаженства, сам Бога Кая. Это фактически сразу Кармакая, которая принимает форму конкретной манифестации, идеального тела. Так будут появляться так, образы пробужденные. Фактически это мир образности, которая не падает в иллюзию, в изменение. Это мир идеальных форм. Это мир, в котором Будда наделен всеми своими 38 большими и остальными малыми плохими признаками. Это пространство, где происходит делание чистых земель, где Хисатва проповедует своим ученикам, позволяет ему. Вот, а третья форма проявления – это мир Манакая, проявленное тело, земное тело Будды. Фактически это вообще земное мироздание. Это то, что является манифестацией в области конкретных предметов. То есть мы имеем три уровня манифестации. Абсолют сам в себе, абсолют в форме и абсолют в его земном теле. Так вот, вот это вот сознание Лайн Джен, которое я сказал, это фактически рубеж между абсолютом и массовой картой. Фактически Алай Вичняна — это русло, которое независимо от того, есть ли река или нет. По этому руслу текут все гармы, в этом русле содержатся все потенции сити. Но сама по себе она не омрачает, тем несет ли ее вода омраченные гармы, сатарические или не несет. Но в ней уже залог множества, в ней залог того, что сознание делится на части, и возникают сознания индивидуальных чувств. В том, что поток кармы сбивается на некие реальности, которые сами себя обособляют, остальное вытесняют, и начинают казаться, что они живые существа. То есть через Алая Вичняну объясняется парадокс того, как от единого абсолютного ума мы переходим к массе индивидуальных социалистических сознаний. Это понятно? Алая Вичняна – это вместилище всего актуального потенциального психического опыта, вместилище всех стран, всех стран. Эти страны, которые могут увидеть некоторых из себя, некоторые не заметить, как особособиться владеть живой существом и всех остальных. То есть фактически Алая – это место, где единое переходит во множество. Алая – это то, что охватывает некоторые внешние мир. Какие еще категории вводит Нагарджуна? Иногда он говорит о своей сущностной природе. И заметим, хотя основная проповедь Нагарджуна идет о пустоте, иногда он проговаривается и говорит о положительных категориях. Моя сущностная природа – мама Атмика. Еще одно имя невыразимого. Здесь он предстает не только как абсолютная реальность, но и как нерушимая, всенасущая, превосходящая всякий налет эгоизма начала самого человека. Мама Атмика – это не Атма. Атман предполагает единичность и индивидуальную самодостаточность. То есть Атман – это некое внутреннее ядро, которое всегда чисто и свободно, а вот по нему скользят всякие станции, гармы, вот если их отбросить, то будет все хорошо. Будет с этим не согласен. Говорит, что своя сущностная природа проявляет как раз таки, как если хотите, не то, что за гармы, то, что по них самих, то, что по ту сторону их пустотности, то, что по ту сторону их приходящих, не намекал на тебя. Итак, Нагарджуна – основатель Махьяны. Продолжатели делают Нагарджуна. Арьядев – божественный благородный, его имя, можно писать. Так, Арьядев. Вполне возможно, даже прямой ученик Нагарджуны, второй Будда, второго Будда. Вообще, последователь Нагарджуны, он пришел, чего не поверите, из Южной Индии. Вы вообще поверите. Ну, дальше, если смеяться, почти все великие буддийские учителя почему-то решили не жить. Северян очень много. То ли потому, что меньше влияния брахманистской традиции, то ли потому, что какие-то специфические черты традиции религии влияют на характер буддизма, непонятно. Но так или иначе, вот так все. И правительство разделило. Thank you. Хьяника, прославника, и Макьярика Сватана. Прославника – это радикальный Макьярик. В качестве своего основного методологического принципа прославники установили, что нет никакой необходимости отстаивать некую конкретность. Метафизическое учение, поскольку, исходя из методологии самого Нагарджуна, мы можем с легкостью деконструировать любой язык. Поэтому нужно заниматься лишь опровержением своих оппонентов, заставляя их почувствовать глубокое несовершенство своей собственной доктрины, уверовать в истинные Макьярики и достичь просветления. Таким образом, Макьярика-прославника старается не создавать своего учения. Насколько у нее успешно получается, вопрос, в принципе, открытый. Вот почему. Дело в том, что практически не меньше, чем ни макьяники, эти самые сватанцы, а красавники создавали литературу. Иногда довольно круто. Самый яркий автор. Вообще это могут быть использовать самый яркий. Пятый, потом все это трое. Первый, как я уже сказал, я для этого. Ну, запишите. Создал Шатра Шастру, трактат Сурсу, и Чатух Шатра, трактат 400. Иногда они даже стараются запишить категории Нагарджуны в некоторых вопросах. Часто он показывает, как Махаяна совместима с Махьяной Спинелли и с Махьяной Спинелли. В частности, он пользуется языком Абхидхарма, пользуется категорией Абхидхарма, которую его учитель так легко развил. Даже вводит новые понятия кармы, но понимает, что это все лишь умозрение, а не сущность. В частности, им введено категории кармы, устраняющие пороки и развивающие добродетели. В основе человеческой стесновки, что это ядева лежит пункт, читта, чистый в своей природе торжественный драмакай. Человек ущадок, он позволяет его хрусталю, которым преломляется свет и играет всеми цветами радуги. Все эти блики взаимообусловлены, а значит, лишены собственного бытия. Абсолют лежит за пределами всякой противоположности, вне наших понятий, вне жизни и смерти, и все наши его попытки выразить будут устройства. Второй деятель, дающий хемикой, вот, в общем-то, он и является вдохновителем просангива, как вдохновитель просангива, Будха-палита. Будха-палита. Пятый, шестой века. Южный век. Авторство комментария на коренные противоречия. Ну, при его методологии он уже изложил. Это методология Прасанны. Его продолжатель Чандракирти. Выдающийся мастер, литератор, настоятель знаменитого центра буддийской учености монастыря Наланды, автор ясного истолкования, Прасанна Махата, называется произведение «Ясное истолкование». Там он трактует, опять-таки, трактат Муду Матхьяни Макарик, и другая его крупная работа «Введение в Матхьяни». С одной стороны, к концу этой работы он четко подводит все свои выводы к идеалам просанники, но это не значит, что он забегает здесь на кросс. Он там анализирует и уровни продвижения Лехиса, и добродетели, и в общем, с чем он только не работает. Трактат Халид, он переведен в архитект, может быть, что. Ну, тут так или иначе, вот это вот ставит будто политики Чандракирти, дающиеся умы просанники. Сватанги, мягкая ракета, сторонники позитивных голосов. Вдохновитель Хави века, это шестой век, написал строфы о сущности Матхьяны. Матхьяна Хридая Хая. насколько его оппонент, он отрицал объективное существование вещей, но считал неразумным отстаивать радикальные идеи. Пустота вещей обозначает лишь то, что они лишь индивидуальные сущности, а не то, что они совершенно не существуют. Внешние объекты имеют относительное, но все же самостоятельное от воспринимающего существа бытие. Истинная действительность отражается в каждом из них. Иллюзии возникают на стадии рассудочного вывода. То есть сам акт чувствования не наполнен иллюзией. Человек видит мир правильно, он неправильно его осмысляет. То есть первая станция, в общем, работает так. Крупнейшие последователи сватантрики – Шантаракшита. Шантаракшита. 8 век. Также ему случилось быть настоятелем Малан, он же миссионерствовал в Тибете, построил монастырь Самье, первый буддийский монастырь в Тибете. Самье. Написал собрание сущностных категорий, украшение макета, а также некоторые работы по эпистемологии и так. Он был сторонником этого экуменического подхода к философскому наследию буддизма, и в частности свою школу по всем ее истокам он называл Йогачара Сватантрика Макьянса. То есть фактически он наследует не только традиции Макьянса, но и учения Йогачара. О котором мы сейчас поговорим. Сколько у нас времени? Отлично. Прежде чем мы дойдем до второй великой школы буддизма в Хаяне, четвертой великой школы буддизма в Индии, нам следует рассмотреть еще один пласт сути. Потому что фактически каждая новая философская школа начинается с рефлексии над неким слоем сакральной литературы, которая зачастую и авторства-то не имеет, но становится неким манифестом нового этапа развития. Вот. Это так называемая вторая волна сутры. Если первой волной мы считаем сутры сердца прошли параметры, то вторая волна – это цикл из трех блоков. Драгоценное собрание Ратна Ута. Первый блок. От 44 до 49 нет. Гирлянду сутр украшающих пробужденных, или просто гирлянда пробужденных, Будха Аватамсаха. Будха Аватамсаха. Это второй блок. И третий блок из 270 текстов, который называется Путин. Хорошо. Прямо на Библии. Интересен тем, что, во-первых, обильный, а во-вторых, содержит в себе знаменитый Лангхаватар. Во всяком случае, позднему Нагарджу, который мы уже знаем просто 30 лет, Лангхаватар известен. И в позднем рукоменическом сочинении, когда также сказывает свое влияние. Вот посмотрим мы на другие тексты. Прежде всего, на Аватамсаха Сутру. Философское произведение, значимость которого долгое время Буддологи недооценивалось, активно вдохновляло буддистов Дальнего Востока, называется потом. Повествует она о путешествии странника Судана, который ищет Вашу Будду будущего, Вашу Майтрею. И он ее находит, что он ищет? Он говорит, что Башня Майтреи есть весь Харма-Кхат, то есть весь мир Харма-Кхат, весь вообще реальность, все собрание карты, фактически синоним термокарты, космического человека. И что же это за мир? Это мир, в котором всякая вещь попадает в башню, сливается со всеми остальными, но не перестает с собой. Вот это некая основополагающая идея конца. Тождество, не снимающее различия. Нирвана дает слияние. Слияние, которое при этом не устранит того, кто сливается, не устранит ничего из того, что в нем входит. до вашей способны найти существо, победившее свою иллюзию меня, и поэтому открывающее для себя океан единства и свободы, каким бы ты ни был. Один из буддийских миссионеров, лама Анакарика Говинда, как-то сказал, что есть некая разница между индийской метафизикой слияния с абсолютом и буддийской. Если индуисты желают, подобно капле, растворить океан, то буддисты желают, чтобы океан упал в капле. Вот, пожалуй, нигде как в этом сакшуте не сказано такую отчетливость. Там есть и другие образы. И образ прибавления света в пустое, и образ с зеркалами, окружающими свечи. Но один из самых ярких — это сеть Индра. Над дворцом небожителей Индра потянут великолепные сети драгоценных камней. Каждый камень отражает все остальные. И в каждом отражении содержится отражение всех остальных. То есть в каждой карме мы видим выход на карму-карму. При этом каждая карма существует лишь потому, каждый камень обретает свой вид лишь потому, что отражается во всех остальных. То есть мы видим некое не просто диалектическое, диалектико-голографическое соотношение всеобщего и единичного. Вот именно так учение в этом сакхасутре и соотносится к карме человека сансары и нирваны. Будда есть все, все есть Будда. Сансара лишь иллюзорное море на теле нирваны. Сансара – это голод, нирвана – это вода. Голоды могут быть, а могут не быть, океан остается тем же самым, что они. Но при этом в каждой волне нет ничего, кроме воды. Все по своей природе просветлено, нет субстанции для омрачения, нет субстанции для сансара. Это вот чистая и неомраченная субстанция представляет собой исток всего. Но именно в силу своей всеобщности она может позволять, чтобы волны шли по поверхности. Вода сама без света никак не меняется. То есть даже пробужденное сознание столько пробуждено, даже тогда, когда по нему скользят волны, она не помнит о своей пробужденности. В общем, поэтому задача не изменить природу воды, задача остановить воду. Надо сказать, что в этом самом случае развивает идея Дутмавана, то есть учение об отсутствии атма. Развивает оно его экстраполяцию на всякую сарму, то есть вполне махаянское учение. Но при этом оно не боится говорить о трансцендентной природе реальности, о тхате, истинно сущей. Более того, сутра объясняет соотношение чистого ума с возникновением омраченных событий. Что говорит? Хотя Дхармакая абсолютно чиста, в силу своей всеобщности она включает в себя потенции всякой реальности. В ней есть потенции чистости. Эти потенции наделены ею энергией прорастания. То есть самой знаменитой акклиматизации. И когда некоторые из них прорастают, повышается некая ошибка. Отдельный дхарм, видя над собой вместилище Дхармакаи, но не могущие его понять, потому что они сами ее порождены, говорят, это моя собственная душа. А есть что-то, что не является этим. Соответственно, начинается игра в я и не я, мое и не мое, в присвоение отражения. И так множество дхарм, которые изначально были чистыми загадками в логике, вот этой самой анализ жизни, замыкаются в отдельные живые потоки сознания, замыкаются в отдельные живые существа. То есть то, что по природе изначально было чисто, в силу своей потенциальности выбрало путь замыкания, а отход в него отойти непросто. Есть для этого и некая мифологическая иллюстрация. Это и буддийские мифографии падения. То есть изначально чистые умом существа спустились на планету, чья поверхность была подобна пирамиде. Была годной пищей для них. Эти светозарные бессмертные, питаясь почву, преобразовывались в тела в соответствии с той пищей, которую ели. Но через некоторое время, во-первых, пирог помнили, а во-вторых, они поняли, что их тела настолько изменились, что теперь их тела без пищи не могут. Вот что происходит с сознанием, которое обособило себя от своего источника. Оно уже не может не быть обособлено. Ну, то есть не может до такой степени, до той степени, пока оно само себя преодоляет в вашем пробуждении. То есть не развитии заработка. Оно означает одновременно и лона, и эмбрион. И это дает нам два противоположных и одновременно верных значения. Садхана Кадатха – это и зародыш Будды, который есть в каждом из нас, и напротив вселенских Буддов, как мы пребываем, как воду. То есть Будда в нас, мы в них. Такое диалектическое отношение. И то, и другое верно. Потом в китайских переводах это станет не так явно, и китайцы будут выбирать лишь категорию Будды, но Будды, отсюда есть понятие природа Будды. Но мы лучше поговорим, когда мы говорим о Китае. Ну а здесь же мы видим нечто совершенно иное. Здесь мы видим такую вот очень интересную диалектику. То есть же можно Аватара Сутри спрашивать, ну а как же Будда, спрашивает всего ученик Махамасу. Не является ли это возвращением к учению Тирты? Типов внешних учений. О, не Лун Будда. Это не учение Абхазии. Это тонкое учение, которое отлично от учения Абхазии. Оно учит нас Ахтуском. Если Адам есть что-то обособленное от чего-то, то Лона, если на сущего, проникает во всякую карму. И всякая карма может в полноте, подобно вот этому вот камушку из сети Индра, явить нервоническое сознание. То есть вся реальность удерживает текучесть. Именно по ту сторону всеобщей пустотности, всеобщей приходящей, обретается всеобщее единство в мужском уме. Вот, знались всеми этими идеями и формируется вторая великая школа. Школа йогачара. Йогачара, следование йоги. Возникновение идет к 4 веку. Когда был создан трактат «Небеса практикующих йогу», йогачара в Пуне. Записал этот трактат Асанга. Сутра провозглашает, подождите, я расскажу, в конце того, что будет создан Асанга. Вы не поверите, но он мог уже знать его брата. Его брат – Русубанку, который это Харма Коши написал. Это выдающийся мыслитель, о котором мы говорили на прошлом слайде. Это автор Харма Коши, который здесь напишет в газете на книжке «Байхаши», но в которой мы видим, что ее собственный автор уже местами тяготеет с руками. Вот, а это его родной брат. Его родной брат, основатель, великий Махаянский. Покажет. Вам пишет про карту. Кинаянский школ. На самом деле состоит из начала. Столько наш выдающийся бундов, где начать из начала другого текста. От сутры о развязывании узла в глубочайшей тайне. В ней обнаруживается представление о трех поворотах колеса учения. Ну, первый поворот – это то, что пришел Будда в Оленьем парке. Второй – это переворот на Дарву. На третий поворот – учение Йогачары. Есть у Йогачары и полумифический основатель – Майтрея Нанда. Некоторые его считают самим воплощением Будды Майтрея, некоторые считают его мифическим основателем, некоторые считают его учителем Асанги. Так или иначе, Майтрея Нанда атрибутирует три текста. Украшение единения, украшение сутры великой колесницы и рассуждение на предмет поиска срединности. Рассуждение – это труд проникнутый духом напряжения, то есть еще ее характер. Украшение единения также обнаруживает разговор макьяниковской идеологии. А украшение сутр написано синтетическим языком. Используются активно термины брахманизма, что не очень типично предшествующий буддийской литературе. У названия, где у школы Йогачары есть еще одно название. Виджняна Вада, учение о сознании. Иногда это называют учтение виджняти матра, учение только о сознании, или читта матра, только ум. Для людей по контексту ксенуры. Ягачара, Вишнянавада, Вичнянцима, Читтама. Ну а, например, в Китае есть понятие правительства. Когда эти будут говорить, что Вичнянцима – это учение Бала и Вичняне, а Читтама – это учение о Сахарадгарстве. Итак, Вичнянцы. Вичняна – это сознание, сознавание, переживание. И по учению мастеров Ягачары оно образует три уровня из фактически восьми яиц. Все помнят пять скан. Сейчас вам важно вспомнить пять скан. Это еще до формирования двух великих школ Хинаяны. Есть первая станция, это имя и форма, фактически это карма тела, карма формы чувств, карма ощущений формы чувств. Вторая станция, вторая группа, это карма оценки, эмоциональные реакции, приятное, неприятное, нейтральное. Третье, это категории, интеллектуальные карма, основы языка, основы мышления. Четвертое, это карма побуждения, мотивов, каких-то программ, которые основаны на формировании кармической деятельности. И пятое – это сознание, акт осознавания, которое связано с умом. Вот это вот пять сознаний. Это пять станков. Что говорит Ягачара? Итак, мы знаем, что есть станки. Они слагают сознание. И прежде всего они слагают пять чувственных сознаний. Пять чувственных сознаний – это результат взаимодействия первой и пятой станки. От пяти уровней чувств. Соответственно, это сознание осязания, сознание зрения, сознание слуха, сознание обоняния, сознание слуха. Там есть пять чувственных сознаний. И есть сознание интеллектуальное, сознание всех остальных категорий. Прежде всего, значит, будет основание состава третьей станции, но не только третьей. Это мана-вичняна. То есть мана – ум, вичняна – сознание, ум. Заметим, что в Абхидхарме у различных деятелей. Хинаяна, фактически вот этому вот сознанию манас, подманас, но и вначале на расходе. Вот почему. Вот это считается первым уровнем для чувственного сознания и мантриджиня. Это первый уровень сознательной деятельности человека. Второй пять. Второй уровень попадается манас, умом, отделенный вначале от мантриджиня. Манас – это ум. Манас – это сознание, создающее личную историю, сознание, фиксирующее опыт, ощущение, сознание, которое задает человеку некую протяженность по времени за счет своего памятования. Если все предыдущие сознания как бы моментальные и актуальные, и быстро читают, то вот мало сделать человека существом протяженности, историчного. Именно он и делает категорические выводы о себе. А над ним, над своим сознанием вместилище, которое вмещает не только состав всех скан, все потенции, все ароматические вакансы, зачатки. Оно включает в себя и внешнюю, как мне кажется, реальность, как некую форму сознания. Это название вам уже известно, это Алая Вишня, сознание вместилище. Третий уровень, восьмой сознание. Как формируется, согласно изначению, трансцендентальные идеи? Манас видит Аллаху, превыше него, не охватывает его. Но не понимает, что Аллах на самом деле. Это что-то вселенское. И он говорит, Аллах, это мой атом. Он воспринимает Аллах за атом, разделяет себя с окружающим миром. И вводит все в интересна психология ЕГЭ. Прежде всего тем, что ради описания человеческой психической реальности они отходят от, я бы сказал, познательной модели Вебхаша и Сужанти к модели, предполагающей нечто бессознательное. Смотрите, у Вебхаша и Сужанти сознание — это поток сменяющих друг друга моментальных карт. Все кармы актуальны, каждый из них можно разглядеть. То есть от кого никакого подсознания нет. А для того, чтобы фиксировать, например, мы уже помним, например, запечатлевание каких-то тенденций, используется, например, учение о непроявленном элементе, как это делает Вебхаш, или учение об ароматизации, которое делает Сужанти. Вот. Изначально доводит учение об ароматизации до ее логического совершенства. Они говорят, что помимо дхармы, Аллай Вишняна охватывает еще и биджа, семена, зачатки. Именно они были наделены ароматизацией, и они особо не осознают. Они прорастают медленно и формируют эту общую сложность сознания. То есть Аллай Вишняна – это действительно дхарм и биджа. Дхарм – что-то актуально, и биджа – как что-то специально. То есть вот такая вот программа. Аллай Вишняна вполне может быть опустошена от этих самых биджа. Тогда ман питание им исчезнет. Чувственное сознание исчезнет. И то новое, что будет сформировано, вот это очищенное Аллай Вишняна, это вещь невыразимая. Это ум пробужденный. Нельзя сказать, что это пробужденный будет совершенно свежий по глубине, практически показывает, что это не так. Но ничего подобного сенсорическому уму, ничего подобного сенсорическому чувству, сенсорическому интеллекту у пробужденного нет. Поэтому надо сказать, что блудные, откуда бы они ни происходили, являются себя они пробужденными людьми, пробужденными демонами, пробужденными астрами, например, нагами, не относятся к категории живых существ. Живые существа – это существа живущие, живущие в сансаре. Люди, боги, предки, голодные духи, демоны, нагами, все что угодно. Просветленные же – это уже не обитатели сансара. Поэтому уже не живущие. Это что-то мешает. Надо сказать, что здесь возникает такая проблема. Как соотнести множество живых существ, при том, что мы только что легочательскими средствами доказали тотальную сковальную генерацию. Ведь это один вопрос. А может тут я один такой? Я. Ну, Аллай, я не представляю мои умозрения. Может, нет никаких внешних живых существ. Может, я представляю собой одно единственное сознание, один единственный поток, все остальное мое вывести. Разрешили? Вопрос берется мыслитель, которого зовут Хромакин, изначально. Он говорит, если бы человек, если бы на свете был только один поток сознания, ну, например, его собственно, то тогда было невозможно объяснить, почему изображаемые этим сознанием люди такие разные. Почему поведение настолько разное? Почему манифестации такие исходные в один и тот же момент? Невозможно, чтобы индивидуальная психика определяла поведение такого огромного количества, как я сказал, психических модов. Поэтому, говорит он, на самом деле потоков сознания в одном вселенском ощущении много. Поэтому мир, хотя и не содержит в себе никаких внешних материй, но содержит в себе множество сознаний. Хоть и на определенном этапе преодоления иллюзий можно устраивать. Таким образом, идеализм Йогачары — это коллективно-субъективный идеализм. Не просто субъективность. Если я обо всем мой вымысел, конечно, я говорю. Нет. А именно коллективно. Сформированы вот эти вот трансцендентальные иллюзии из-за ошибки Манаса в отношении аналитики. Это сказать, что в разное время разные вычерпания по-разному понимают Аллаха. И есть некая общая тенденция к принижению достоинства. От некого коллективного вместилища, как то описано в сусах, вместилища индивидуального, или ваше случае индивидуализировалось. А некоторые поздние вычерпания отказываются от них от вычерпания. А совсем в конце истории, для разведения вот этого вот не спущенный уровнем русла отдельного личного потока. Аллай Парамартха, Йогин, ключи 6 века, добавляет категорию этих вселенных. Действительно чистая лая, которая называется Амала включена. Фактически девятый уровень сознания. То есть фактически грязная Алла по параматам. Это Алла Вишняна, а чистая, абсолютная, всеобщая Амала Вишняна. Итак, 9 уровней сознания в основном. С точки зрения абсолютной истины, только Алла Вишняна, как форма сознания и существует. Помимо Асанги развивал учение Йогачара. Вы не поверите, его Субанг, его брат, его блуждание по философскому школу не кончилось. Его скептическими замечаниями в отношении отдельных доктрин Вайкаши, которые он уже отразил в своей практике. И, видимо, может быть, он и перешел из Вайкаши, но ну, не оставился на этом. Пришел его брат, начал убить. Название место исправлять, проповедуя вот эти вот тонкие, довольно интеллектуально красивые вещи. Правил и обратил своего брата в Махаяну. И сделал к концу жизни Субанху не только хинаянским, но и махаянским мыслителем. И надо сказать, что долгую Субанху не остался, написал крупный доклад. Прежде всего, трактат «Три мужчинка». По Субанху становится главным методологом уровней истины. Он занимается эпистемологией, учением об истине. Итак, в отличие от Нагарджуна, который, как вы помните, сколько уровней истины бьет? Нагарджуна сознание было. У него есть абсолютно истина, которая не возникла. Это наше видение, на которое формулирует учение. Вот, Субанху это не нравится. Фактически, чувствует и справедливо сопрекает своих оппонентов в том, что с такими вещами мы получим, что некая мировая иллюзия, которая исправляет отчитание отдельного вещества, и личная иллюзия – это иллюзия этого порядка. Ну, говоря буддийским языком, любимым буддийским примером, у него получается, что если два уровня истины описывают реальность, тогда рога зайца так же иллюзорны, как рога быка. Тут рога быка иллюзорны, потому что это индивидуальные вещи, а все вещи текущие, взаимно переходящие. Рога зайца иллюзорны, потому что эти зайцы тогда работают. Но надо развести. И он предлагает трехуровневую модель. Первый уровень фактически относится к небытию, к тому, что конструируется нашим иллюзорным умом. Парикальпита, сконструированная реальность. Это область общепричной картины мира. Каким его видит многочисленные обитатели санкции? Плод омраченного манаса. Прибывая в парикальпите, мы видим мир расширенным. Каждый элемент смотрится независимым и самостоятельным. В парикальпите человек не может оторваться от своего языка. Язык владеет. Категория языка величайшим образом влияет на то, как человек видит. Я думаю, в этом смысле с первым городом был бы совершенно согласен. Слово, которое доказывал, что быть его общее поведение, психология человека зависит значительно от того, как является его мысль. Это парикальпит. Второй уровень – паратанг, что означает существующее с опорой на другое. Паратантра – уже фактически знание о сущем, но знание о сущем как разделенном сущем. Это знание в категории о единой реальности. На этом уровне мы понимаем, что реальность едина, мы предъявляем слова как средство ее искусственного деления. Именно на уровне паратантры мы формируем любой религиозный и вообще любой язык. Все религиозные учения, даже самые тонкие, даже учения самой Йогачары – это паратантра. Это существование с опорой на другое. То есть паратантра – это искусство говорить о едином, прибегая к множеству. Прежде всего, множество не будет. На уровне паратантры мы можем говорить о аббате, о пути, причине пути, прекращении сансары, а не рвать. Проповедовать мы можем на нем, говорить мы можем на нем. Фактически вот паратантра это и есть область взаимозависимого происхождения дхармы. Это область, где дхарму можно сравнить с монетой, которая вращается на земле. Настоящей точки опоры нет, но каждый момент одна точка становится опорой для другой. Но в целом паратантра осознает чистоту своих силы и невыразимый характер истинной реальности, которая скрыта за тем, с чем работает паратантра. Третий уровень – парини шпана, совершенно реальный. Это уровень чистого сознания, с проникновенной мудростью. Этот уровень выводит нас за пределы всякой вещи, всякой индивидуальности. Но поэтому он неразличим. Он может быть объектом джня, раньше, вот этого вот трансцендентного маха, при невыразимости этого юридического опыта. Баракан парини шпану следует пережить. Но говорить о ней мы не можем, потому что она за пределами слова. Фактически паратантра – это разговор о паринишпане. Но паринишпана – паратантра не используется. Но при этом мы получаем, что у паратантра и у паринишпана один и тот же объект, одна и та же реальность. То есть фактически паратантра – это такая хитрость, такая уловка, когда мы позволяем себе подняться от категории, которую мы когда-то создали, прикормить, к тому, чтобы предложить паринишпане единую вот эту целостную, светозарную, неописуемую реальность. То есть хоть мы здесь и имеем три уровня истины, но объект истины только один. Объект ясно переживает паринишпану и, как я сказал, по парикальпитности осмысляет паратантру. То есть форс сечет. Вот таковы категории знаний по субботу. Что еще следует сказать о часто сивачары связаны с логическим ренессансом Индии. Прежде всего, это традиция Дигнаги, Дигната, Дхарматхирти. И менее известных последователей. Это, конечно, поскольку Сурена Дети, мастеров весьма тщательно работал в нашем логическом доме Шарбатской, который синтезировал Гурдзу. В индийской философии вообще об этой школе, знаете, как говорят, о годы, о ходе и хотел. Школа Дигнаги Дхармакирти Шарбатской. Ну что, в общем, логично, вроде как, вроде как работает в категории Индии, вроде как такой ереси не сочинял, стало быть продолжатель. На то, что он писал все это в Советском Ленинграде, и ваше, Дхарма Кирти. Ну вот, чем нам интересны логические достижения сивачари? Прежде всего тем, что они впервые в Индии создают трехчастный сивагизм. Если до этого индийцы использовались в том числе пятичленным сивагизмом школы Нигяя, это классические индийские школы, то буддисты создают трехчастный и двухчастный сивагизм. Умолчание, которое заведомо признается спасением. Так называемый аргумент для себя.
понимают, разобрались в школу индийскую. Махаян, в следующий раз мы уже поговорим о Ваджраяне. Я хочу говорить сначала о Ваджраяне, потом для восточного буддизма, потому что хотя обычно и все излагается в другой последовательности, здесь мы можем прямо протянуть некоторые связи, а для восточного буддизма очень специфичен, потому что Махаяна, там придется на месте отвлекать влияние даосских, шанских идей, поэтому его это традиционно оставляем в Махаяне. Пока, я думаю, вот эти 10 минут мы можем свести вопрос на обсуждение своих материалов, потому что он непростой. Я сознательно стараюсь говорить его на таком достаточно серьезном уровне, потому что если вы что-то останете, то будет очень-очень хорошим заметом. Есть у вас есть? Есть. Игрок.
Философская
религиозная
свидетельство
специальный вопрос, не простой, но очень хороший. Мировую религию окончательный выход за рамки того романского дискурса, который имел место между теми же самыми динаянистами и ортодоксальными школами индуистами. Вот и